Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня диакон Иоанн Мыздриков, психолог-консультант. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Не в первый раз вы у нас в гостях, и наши слушатели уже знают вас как спикера, как эксперта. В последний раз мы с вами у нас на волнах нашей радиостанции обсуждали тему о молитве. И вот сегодня тоже продолжим эту тему обсуждать, но под новым углом, в новом аспекте. И ключевым выберем такое понятие, как созерцание. Угу. Очень важное, очень большое и, в принципе, достаточно туманное понятие, потому что, когда вот слово «созерцание» произносишь, мне представляется, что возникает две устойчивых ассоциации. Первое – это нечто противоположное деятельности. Вот созерцательная жизнь. Человек сидит на берегу озера, ловит рыбу, наслаждается природой и вот ничего не делает. А вторая ассоциация – это скорее какие-то восточные практики. Вот йог настолько углубился в созерцание, что перешел в нирвану. Был такой старый анекдот, когда сидит буддист, к нему подходит другой и спрашивает, чем занимаешься? И первый отвечает, смотрю, как растут деревья. Второй говорит, все, суетишься. Ну вот созерцание и христианская молитвенная практика как связаны?
Благодарен, что могу говорить на эту тему, на волнах Радио «Вера», потому что это ключевая, на мой взгляд, тема в христианской традиции с одной стороны, а с другой стороны, мне кажется, что есть некая нехватка в современной православной церковности присутствия этой темы. То есть такой парадокс. С одной стороны, это то, что во многом, кстати, отличает православие от других христианских конфессий, ориентированность на созерцательный тип духовности. А с другой стороны, в нашей современности этому как будто бы мало места. Либо есть какое-то стереотипно-превратное понимание, что это такое. А тут вот, что бы я сказал. Что, во-первых, созерцание является действительно отчасти туманным словом, потому что есть многозначность. С одной стороны, созерцание можно называть высокие ступени молитвы. Опять же, лестница здесь, вот образ лестницы, он условный, это важно понимать, потому что схемы в духовной жизни не очень работают. Они нужны скорее в педагогических целях, если ты отцы к таким метафорам прибегали, именно для некой понятности того, о чем они говорят. С одной стороны. С другой стороны, здесь, конечно, это первый момент, то есть как бы созерцание, как очень глубокий духовный опыт, его безмолвие, присутствие перед Богом. Святые отцы говорят очень дерзновенные вещи о видении Бога, как Он есть, о сопричастности, опытном сопричастности Богу, об реальном опыте здесь, в этой жизни, обожения. То есть такие дерзновенные вещи, я, надо буду говорить, на менее дерзновенном уровне, потому что есть созерцание как, скажем так, духовная дисциплина, как некий подход к духовной дисциплине. Во-первых, созерцание как формальная духовная практика, формальная не в смысле плохая, негативная, а в смысле то, что имеет свое время, место и способ. То есть то, к чему мы прибегаем, с одной стороны. И тут, конечно, фокус на чем? На, по большому счету, на молчании и внимании и присутствии.
Ну вот давайте про оба эти смысла поговорим. Вы их два обозначили. Первое – это созерцательная молитва как некоторая ступень высшая в молитве. А вторая – это созерцание как тип духовности, как некоторое устроение своей молитвенной жизни, например, да? Способ устроения, скажем так. Вот давайте начнем с первого. А какие еще бывают степени в молитве, если созерцательное – это высший тип?
Тут не то чтобы высший, я даже, наверное, думаю вот как. Что, во-первых, ну, про степени можно говорить, а очень условно сейчас, чтобы не удаляясь далеко в теорию христианской мистики, в хорошем смысле мистика здесь, как некой такой глубокой духовности, то здесь, конечно, в целом некое движение от буквы к духу, от произнесения слов молитвы, опять слов молитвы устами, к постепенному разумному их осмыслению, то есть молитва становится все более и более разумной, то есть мы все больше и больше понимаем не только значение текста, но и в целом то, про что христианство для нас лично. Все более и более наша молитва укоренена на этом понимании, в таком широком смысле, таком глубоком, а не просто рациональном. Дальше, от понимания к некому проживанию, а проживание здесь, опять же, связано с одной стороны и с неким таким эмоциональным проживанием, чувственным, что я как бы буквально переживаю молитву, радостные ее аспекты, покаянно скорбные и так далее. И дальше все глубже и глубже к понятию сердечности, опять же, сердечности как некому целостному проживанию. И дальше, опять же, святые отцы говорят о том, что вот это разумное и сердечное должны встретиться. То есть ум должен соединиться с сердцем в едином акте молитвы. И дальше, опять же, идет вот это углубление вот в это сердце. Сердце — такое очень многозначное богословское, это очень многозначное богословское понятие, библейское, описывающее всю целостность человеческого существа от телесно-эмоционального до самой той глубины, которая больше, чем сам человек.
В этом смысле слово «сердце», оно однокоренное со словом «середина», как бы сосредоточение, сердцевина личности.
Да, буквально. Это очень важное слово, опять же, потому что с точки зрения христианства, библейского богословия, человек целостен. Он — это весь человек сразу, от тела до самых глубин духа. И все вместе — это человек, а не какая-то отдельная часть. И дальше, по мере того, как подвижник углубляется вот в этой умно-сердечной молитве, постепенно он идет все дальше и дальше вот в это чистое присутствие перед Богом, достигает опыта тишины и стихии, но и это не конец. А концом является некое преодоление себя, греческого экстаз, экстасис, преодоление себя и соединение с Богом, обожение. То есть, ну это если брать так вот очень, очень большими мазками вот эту картину, которая не является какой-то, знаете, игрой с уровнями. То есть это именно такой очень сложный путь, в котором в каком-то смысле можно назвать это не сколько дистанции, которую надо преодолеть, сколько горизонтом бесконечных возможностей.
Ну, это схема просто. Схема, на самом деле, чтобы хоть как-то выразить, в общем-то, во многом внутренний таинственный путь души к Богу.
Да. Но с другой стороны, что я здесь хочу еще сказать, немножко уйдя от этой схемы, к тому, что действительно есть разные пути духовности, пути молитвы. В церкви они есть разные, если очень в общем. То, во-первых, мы можем что делать? Мы можем во время молитвы читать некий текст. Это в общем, очень в общем. От молитвослова, его произнесения там, утром и вечером, до медитативного чтения Писания, например, чем занимались средневековые монахи. Это один путь. Молитва через текст, через чтение, размышление. Второй путь, который у нас почему-то часто противопоставляются, это молитва своими словами, молитва от сердца. И у нас часто бывают такие даже дискуссии, можно ли молить своими словами. Или те, кто молит своими словами, говорят, а вот у нас настоящая молитва, а не это ваше формальное чтение текста. На самом деле в церкви и то, и другое присутствует, и более того, и то, и другое может в одном человеке сочетаться, что иногда он молится, скорее используя текст, по Священное Писание, а иногда он молится просто от сердца, своими словами, говоря о своих нуждах или своих радостях перед Богом. Но есть третий путь, который почему-то часто выпадает из дискуссии. Путь молчания, путь созерцания, путь внимания к себе и Богу в данный момент времени.
Не могу не вспомнить знаменитую историю из владыки Антония Сурожского про то, как к нему еще тогда молодому монаху подошла женщина уже в возрасте и сказала: «Я столько лет твержу Иисусову молитву, и Господь все мне не отвечает. Как будто я в одну сторону говорю, ответы не получаю», и владыка Антоний пишет, что «я был молодым, неопытным и сказал первое, что пришло на ум. Но если вы все время говорите, когда Богу-то слово вставить? Вы, говорит, придите домой после службы, уберите свою комнатку, протрите везде пыль, сядьте и спокойно, и просто какое-то время не молитесь, не говорите ничего, просто сидите и вяжите». Спицами вот вяжите перед лицом Божьим. Вот вы сейчас перед Ним, просто побудьте. И сказала, забыл, потом, видимо, приходит эта бабушка опять к нему и говорит: «Знаете, я попробовала, так и сделала, и вот сидела какое-то время в тишине, не молилась, в смысле не говорила ничего, просто вязала, как вы сказали, пред лицом Божьим, и через какое-то время поняла, что в этой тишине кто-то есть. Есть Бог, есть Он присутствует здесь. И это стало очень важным опытом. Вот это близко к тому, о чем вы говорите?
Да, вполне. И более того, эта история показывает как раз-таки как тонкогрань между разными способами молитвы. Что, грубо говоря, возможно, если бы она десятилетиями не пыталась просто проговаривать молитву без остановки, вот эта неожиданная тишина, которую она сама создала, и которая потом ее накрыла и Божьим присутствием, может быть, этот опыт тишины бы не случился. То есть тут тоже интересно, что, возможно, весь этот предшествующий опыт был необходим, чтобы это вязание могло быть именно таким.
Ну, а если вот к практике пытаться перейти, вот для нас же, естественно, думать о молитве как о говорении. Вот даже если совсем говорить о практических вещах, вот ты проснулся, взял молитвослов. Если ты молишься, имеешь такую привычку и практику, то ты начинаешь читать утренние правила. Предположим, дети тебе позволяют, или они уже в школе, или ты проснулся пораньше, имеешь счастливую возможность побыть в комнате один. Также вечером, в идеале, ты должен взять молитвослов и молитвенное правило прочитать. Причем я говорю так, должен, это, конечно, неплохое слово «должен», но вот люди, которые имеют навык, признаются, что это просто очень хочется. Очень хочется вечером и утром поговорить с Богом. И это вроде понятный путь жизни и действия. А вот когда речь идет о молитве, что, также встал или сел, когда речь идет о молчании, также встал, сел и просто молчишь? А сколько молчать? 5 минут, 10, полчаса? Вот о чем мы здесь говорим?
Спасибо за этот конкретный вопрос, потому что, когда мы говорим о созерцательной практике, то действительно получается, что мы говорим, с одной стороны, о чем-то очень глубоком, о Боже, не все эти горизонты богословия, а на практическом уровне как будто не о чем говорить. То есть, да, просто молчать. Ответ – да, с одной стороны. А я бы сказал вот как, что если мы посмотрим на то, как это может быть устроено, то тут может быть тоже разные пути. Во-первых, могут быть пути такие комбинированные. Во-первых, вообще-то утреннее правило тоже начинается с молчания. Встань, помолчи немного, соберись с мыслями и только потом читай. Вот это «встань, помолчи немного» по факту это момент для молчания, а для такого маленького созерцания, с одной стороны. Поэтому тут даже в этом аспекте может не противоречить, может просто молитва начинаться, там, не знаю, минутой молчания. А не траурной, а наоборот такой минутой торжества жизни, что я сейчас могу встать и просто помолчать. Просто никуда не спеша, ничего не делая, быть. Это с одной стороны. С другой стороны, созерцательные типы молитвы очень часто связаны с так называемой медитативной практикой, но не в современном, в таком, знаете, попсово-эзотерическом смысле. Изначально слово «медитация» — это размышление, это вообще христианское понятие. А когда апостол Павел пишет Тимофею, вникая в себя и в учение, в латинском тексте Библии буквально написано «медитируй», как бы «вникай». А само слово «медитация» и его, я не очень владею языками, я доверяю тут специалистам, а в целом это слово связано с другим словом, которое в психологии имеет негативный оттенок, но тут это вообще другой контекст. А руминация, как повторение, буквально разжевывание, как некое концентрированное размышление. Почему разжевывание? Потому что еще в дохристианской, ветхозаветной духовной практике было распространено, когда берется какой-то текст из Торы, из Пятикнижия Моисеева или из других каких-то важных книг о духовной традиции, и он читается, а потом в нем человек буквально как бы пребывает, как бы повторяет про себя, буквально физически, например, ветхозаветной духовности, мистики. Молчание связано с каким-то, например, пением, с проговариванием текста. А мы можем это отчасти увидеть у хасидов, которые, допустим, во время молитвы, даже молча, немножко дергаются. Не потому, что у них проблемы с нервами, а потому, что они в этот момент внутри себя на определенный распев повторяют какую-то священную формулу или священный текст, и тем самым создают вот этот настрой на внимание. С одной стороны, если мы говорим о, не знаю, европейской практике, восточной и западной, тут она в данном случае едина, тоже брался отрывок из Писания, из Псалма, или из Евангелия, или из посланий апостольских, он прочитывался, а дальше он буквально разжевывался, то есть вот это была руминация, то есть монах ходил и повторял про себя. снова и снова, пытаясь обдумать или просто давая этому слову жить внутри себя. Это с одной стороны. То есть и в данном случае получается момент молчания здесь может быть. То есть как это было? То есть читает человек текст, потом молчит. А потом в этом молчании начинает медленно повторять эту фразу. Или если тут не о размышлении шла речь, потому что, с одной стороны, такое молчание становится источником богословия. Многие авторы и на Востоке, и на Западе так писали свои великие тексты, как, не знаю, размышления. Например, человек сталкивается в Писании с каким-нибудь образом Бога, не знаю, Богом как справедливым судьей. И вот начинает это молчание об этом как бы думать. Из этого молчания рождается дальше уже вполне себе словесная молитва, которая потом становится богословским трактатом. Грань между богословием как трактатом и как молитвой для древних авторов, она фактически отсутствует. Это никто не писал кабинетные тексты, ну, почти никто. С одной стороны. С другой стороны, может быть, и мы тоже это имеем в традиции, когда буквально молчание. То есть как это? То есть с утра человек встал, перекрестился, и либо стоит, либо сидит. Опять же, в поза сидения, на коленях или там, опять же, в различных так, медитативных позах они присутствуют, и в исихазме. То есть как в некоторых текстах мы видим примерно такое указание. Сесть на невысокий стул, а подбородок прижать к груди и дальше, направляя свое внимание к сердцу, повторять про себя слова молитвы Иисусова или псалма снова и снова в тишине внутри этой. И в данном случае слова молитвы одни и те же. Одна маленькая фраза. Она не дает интеллектуального какого-то знания, не смысл, человек размышляет.
Вот Иисусова молитва, может быть, просто стоит напомнить ее текст тем, кто не знает. Это молитва, в которой призывается имя Иисуса. «Господи Иисусе Христе, помилуй нас или помилуй меня».
Да, действительно, то есть тут как бы нет какого-то знания, тут как будто бы не о чем размышлять. И в данном случае молитва становится таким, знаете, колышком для внимания. Внимание к чему? К тому, что я сейчас здесь, в этот момент, нахожусь в присутствии Бога, любящего Отца. И тут смысл не сколько в повторении, в смысле количественном, а именно, и тут нет никакого объема. Тут именно момент вот этого присутствия. А технически как это может быть выполнено? Феофан Затворник советовал и для молитвенного правила по тексту, и для молитв созерцательных выделять время, буквально ставить будильник. То есть я могу 15 минут помолиться, и тогда я 15 минут молчу. Просто ничего. Тут еще что необычно может быть, что в таком типе молитвы как будто бы мы отказываемся от какого-то действия. Все наше действие сводится к тому, чтобы ничего не делать. И это действительно очень важный опыт о духовности не как какого-то соревнования, не как заслуживания наград, а как внимание к тому, что уже мне дано, к тому, что спасение — это дар, а не заслуга.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Диакон Иоанн Мыздриков, психолог-консультант, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». А вот как не перепутать молчание как молитву, как созерцание в этом смысле, и молчание просто как молчание? Ну вот я же могу сидеть в тишине, ничего не говорить, и просто сидеть, и пройдет 15 минут, так, ну я помолчал, все, посидел, пошел дальше.
Тут есть такое слово, а, кстати, тоже общерелигиозное, как намерение, или по-философски интенция. Друзья-буддисты любят говорить о том, что сама практика, они тоже любят молчать, медитировать, с другими, правда, целями, но в целом, что само молчание ничего не значит без той рамочки, в которую мы в нее вписываем. Рамочка — это намерение, то есть то, с какой идеей, с каким смыслом я сорвусь молчать. И тут это важно. Тут один из современных авторов, который популяризирует молитву созерцательную, греко-язычный автор, он пишет так, что по факту мы до молитвы с собой решаем, что я сейчас буду делать. То есть я сейчас в присутствии Бога молчу. А потом сажусь и молчу, и в этот момент я уже не пытаюсь не думать. Я просто присутствую. И тут получается, как молитва разделена как бы на два этапа. На вот эту некую предподготовку, как бы на намерение. То есть про что я сейчас буду делать, с одной стороны. А с другой стороны, на само молчание. Это важно, потому что действительно молчать можно с разными целями. И тут молчание будет одинаковое у христианина, у буддиста или просто у человека, который нервничает и решил расслабиться. То есть, но важно, зачем и почему. Вот, это зачем, почему, это намерение или интенция. Это первый момент. Второй момент, который мне кажется важным, что здесь действительно получается, что как бы нет никакого секрета. Я просто молчу в присутствии Божьем, и это меня еще к чему учит? Что это присутствие Божье не мной включается, а что оно всегда есть. Молчание — это лишь момент внимания к этому присутствию. И как раз-таки это то, что может дать некоторое расширение молитвы в целом, что вся моя жизнь перед Богом происходит. А молчание — лишь некая точка концентрации на этом даре Божьего присутствия.
Если мы посмотрим на, скажем так, ту возможную, ну, не критику, а некое возможное такое недоверие, какое-то осторожное отношение к тому, о чем мы говорим, то, по моим наблюдениям, это осторожное отношение, некоторый такой скепсис вот к таким практикам, как вот молчание такое, как бы вместо молитвы, да, будет приходить по линии покаяния. Но ведь мы же знаем, что говорим православие, думаем покаяние. Говорим покаяние, думаем православие. Мытарь в храме не молчал. Он вопиял: «Боже, милостив буди мне грешному». И это очень далеко, казалось бы, отстоит от того, о чем мы сейчас говорим. Вот что вы об этом думаете?
Тут есть два момента. Первый момент: мы не можем, опять, если мы говорим о покаянии как о неком состоянии, мы не можем его симулировать. То есть если мне сейчас радостно, я хочу славить Бога, я не смогу плакать о грехах. И наоборот, если я там не наплачу о грехах, о своих немощах, я не могу сказать там: «Боже, слава тебе». То есть могу, это может быть даже очень быть важно, но это, опять же, это, скорее всего, будет вести к молитве покаянной. Мне кажется, это универсальная история про то, что да, мы молимся как бы исходя из состояния, поверх него. И поэтому и разные типы молитвы рождаются. Какой-то может у нас доминировать, может. Кстати, доминирование одного может быть вопросом. А почему, допустим, в моей жизни так много, не знаю, там, просьб и покаяния, так мало благодарности и хвалы? Или наоборот? Хороший вопрос для рефлексии. С одной стороны. С другой стороны, понятно, что это притча, и не стоит ее воспринимать слишком документалистски, но я предположу, что прежде чем закричать, у мытаря был опыт молчания, в котором он осознал свою жизнь. То есть этот крик опять рождается, подлинный крик. Неформальный, когда мы просто берем и формально говорим: «О, надо кричать», и мы кричим: «Боже, милостив будь мне грешному». А когда это именно был опыт личности, я уверен, что этот опыт родился из молчаливого осознания, что же с моей жизнью происходит. Из этого осознания молчаливого рождается крик. То есть молчание как то, где рождается слово. Многие великие богословские тексты, опять же, родились из опыта молчания. А это тоже такая универсальная богословская идея, что молчание предшествует слову, а не наоборот, слово как бы, или что-то нарушает молчание. И третий момент мне здесь кажется важным, про покаяние, опять же. Вот эта молитва молчания, она может быть тоже с разными, я сказал про намерение, про интенцию, интенция тоже может быть разной. Я могу в молчании радостно соприсутствовать и чувствовать Божью любовь, например. А могу, например, это тоже вполне себе в традиции представлено, в этом молчании вдруг обнажать вот за своей вот этой толщей каких-то суетных мыслей свое подлинное состояние и жажду по Богу. Тоже, и она будет рада покаянный плач. То есть тут нет противоречия, на мой взгляд. То есть молчать можно тоже с разным настроением.
А вот разница между молчанием на устах и молчанием в сердце, это про что?
Я думаю, тут вот что важно. Что, конечно, когда мы просто закрыли рот, наш мозг продолжает продуцировать.
Это еще не то молчание, о котором мы говорим, не просто отсутствие говорения.
Да, это не просто отсутствие говорения. Но для того, чтобы наш разум потихонечку замедлялся и приходил к исихии, к тишине, мы должны создавать моменты тишины. Ну, иначе никак. И, конечно, тут часто, когда человек начинает молчать, начинает какую-то созерцательную практику, первое, с чем он сталкивается, это с шумом в своем сознании. Это нормально. Если вы откроете письма о духовной жизни Феофана Затворника, что есть духовная жизнь, как на нее настроиться, он будет как раз-таки отвечать своей духовной дочери, которая начала молитву Иисусову, о том, что когда она начала созерцательную молитву, она столкнулась с роем мыслей в голове. Что он говорит? Да, это нормально, это первое, с чем ты сталкиваешься. А дальше, если мы опять же почитаем тексты исихасские, средневековые, тоже первое, с чем сталкивает человек, это с суетностью помыслов. И дальше какой универсальный совет? Ты просто продолжаешь эту практику молчания, не борясь с мыслями и не следуя за ними, просто пытаясь снова и снова возвращаться вот это вниманием к своему присутствию. Мысль ушла, снова вернулся. Как раз молитвенная формула, краткое молитвенное воззвание, или псалма, или молитва Иисусова, или какая-то еще. Древние подвижники использовали псалмы, или, например, была популярна молитва Маранафа, это древнеарамейское изречение «Ей гряди, Господи», которым заканчивается, кстати, библейский текст, «Гряди, Господи». То есть и монахи прям повторяли в тишине «Маранафа», а потом тишина. Снова внимание ушло, снова «Маранафа». Тоже так же там «Боже, ван мими», тишина. То есть вполне себе здесь вот это противоречие, оно как бы снимается.
Диакон Иоанн Мыздриков, психолог-консультант, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Мы скоро вернемся к этому разговору, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».